Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Леша, здравствуй.
Все так, привет-привет.
Всех приветствую. Мы начинаем сегодняшний день информационный, да, этот информационный час с важнейших новостей, со самой свежей информации.
Тут ты так сказала, сейчас у нас пойдет тема такая несвежая.
Почему?
Но с новым разрезом, безусловно.
Но, тем не менее, мы же опираемся на новостную повестку, так или иначе. Пробирку Колина Пауэлла вспомнили в посольстве России в Вашингтоне в связи с заявлением Пентагона и Госдепа о якобы подготовке российского видеофейка для оправдания вторжения на Украину. Ну да, действительно, есть такие ассоциации возникают. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла, указывается в заявлении посольства. Пробирка действительно была.
Не свежий, конечно, пример, но насколько ж нужно было действительно подставиться?
А просто все новое, это, может быть, не очень даже еще хорошо забытое
старое. Вот я тут не соглашусь,
видимо,
вообще. Мне кажется, каждый год что-то новое подбрасывается, что можно, безусловно, припоминать. Вкратце про эту пробирку, если вдруг кто-то забыл, ей обосновывали в 2003 году, ну, как сказать, операцию в Ираке, американские вооруженные силы и околовооруженные организации, ну, имеется в виду, что Пауэлл непосредственно военный чин, это отдельный разговор. В общем, опровержения последовали почти сразу же от самого же ЦРУ тогда, вот эта пробирка с якобы белым порошком, которая являлась якобы химическим оружием, которое якобы и в Ираке было разработано. Но и с тех пор вообще какая-то стала мода действительно на то, чтобы обосновывать свои политические шаги какими-то выдумками. Но я вот навскидку вспомнил, и журналисты, безусловно, порой тоже это брали как повод для репортажа, но одно дело, когда журналист, а другое дело, когда международная политика. Когда кадры из видеоигры использовались как доказательство,
да,
чего-то там
дело,
где-то присутствия, ну, просто откровенно, непонятно откуда взявшиеся из соцсетей, тоже использовались в качестве официальной информации, на основании которой принимались решения о проведении американской операции. Ну и мое любимое, когда сайты с выдуманными комедийными юмористическими новостями, не будем их упоминать, но их достаточно, англоязычных, русскоязычных, использовались как основание для каких-то действий, для каких-то санкций. Более того, одно из таких, ну, не СМИ, но канал в Твиттере даже, который вот такие вот генерирует, как это сказать, собирает забавные и нелепые заголовки, даже получил статус в Твиттере государственного СМИ. Мне кажется, это прекрасное сообщение.
Да, действительно так. Семен Багдасаров, политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, сейчас с нами на связи. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Давайте вот, может быть, немножечко не про саму пробирку сначала, а вот именно про эту самую подготовку видеофейка. Это что за сигнал? Это для чего стелят соломку? Чтобы сразу подготовить общественность к тому, что все, что может российская сторона публиковать, это будет фейком по умолчанию?
Вы знаете, идет явная подготовка к войне, да, причем и украинская сторона уже сама не рада, что, кстати, что они оказались в полной зависимости от Соединенных Штатов, что много раз приходилось говорить, что украинское руководство не самостоятельно находится под жестким контролем американских союзников, и сейчас хотят использовать для того, чтобы развязать войну на Донбассе. Да? Для того, чтобы это оправдать, надо и не только для украинской аудитории, но и для мировой аудитории показать то, что российская сторона планирует агрессию. Это, да, вот это та же пробирка Пауэлла, это как угодно можно
сказать. А мне вспоминаются постановочные съемки с белыми касками, например, вполне. Это я вот к тому, что как бы, да, технология-то не нова.
Масштабность немножко другая, так сказать, а в принципе все об этом и идет. Вот, собственно, об этом надо, в общем-то, сказать.
Но если, опять же, все-таки говорить про сочетание как бы условно реального, нет, однозначно реально и условно вот этого выдуманного, где, как сейчас, на ваш взгляд, пойдет основной упор? Потому что, ну вот про подготовку, про нагнетание, ну, давайте будем честны, мы слышим второй год.
Ну, слушайте, ну, давайте откровенно говорить. Я выскажу свое мнение, да? Значит, то, что происходит сейчас на линии соприкосновения огня, чисто в военном отношении, это явная подготовка к агрессии вооруженных сил Украины против Донбасса. Да? Это вот, ну, вот один к одному, это уже и выкладывание так называемых боеприпасов на грунт в зоне боевых действий, подтягивание дополнительных частей и отработка взаимодействия мотопехотных частей с артиллерийскими подразделениями. Ну, вот все идет к войне, да, так скажем. Вопрос, когда он начнется? Через неделю, два или завтра, или сейчас? Через полгода, год, это вопрос времени. И Соединенные Штаты будут подталкивать всяческим образом. Фейками, не фейками. Это уже, в сути, не играет никакой. Вопрос о том, насколько, какие мы должны сделать меры, чтобы не допустить вот развития ситуации на Донбассе, так под названием хорватского сценария. Напомню, что хорватский сценарий, иногда говорят, что это такое, когда в 1995 году хорватская армия тоже по стыкам пространства Запада и югославского руководства, еще было Югославия, Сербия, Черногория, всячески блокировалась со всех сторон Запада, да, провела операцию «Буря», что привела к тому, что из 435, если больше 430 жителей Хорватии, 250 тысяч, так называемый республика Сербская Крайна, Сербия, да, 250 тысяч бежало, десятки тысяч там детей было убито. Вот это все готовится для Донбасса в других масштабах. Население Донбасса 4 миллиона человек. Вот сейчас об этом мы должны говорить. То, что они подталкивают, фейки, ну это отработанный вариант. Вопрос, что нам делать, понимаете, вот в этих...
Ну, давайте здесь только напомним, что представители российских властей не раз подтверждали, рассказывали, убеждали, что никаких планов по вторжению нет, никакой войны не планируется,
и какие Россия бы
действия при этом
войн.
Не происходили. Да. Да, перемещение войск на территории России – это сугубо внутренние дела Российской Федерации.
Ну, то же самое касается и совместных учений, грядущих, да, с Белоруссией.
Про которые еще чуть позже у нас будет.
Да, мы еще про это поговорим. Семен Аркадьевич, еще вашу точку зрения хотели бы услышать вот по какому вопросу. Данные иракской разведки помогли ликвидировать главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Лидер вот этой организации был убит в ночь на 3 февраля. Об этом отчитались Соединенные Штаты. И это были опубликованы, да, фотографии с места событий.
Угу. Это уже в пятый или в десятый раз его убивается.
Вообще. Был же Абу-Бакр Аль-Багдади вроде.
Это Аль-Куриши, да, это другой.
А это другой.
Следующий.
И каждый раз иракцы отчитывают, американцы, что его убили. Это то, что человек жив.
Если...
Не очень хорошо мы вас понимаем, Семен Аркадьевич, к сожалению.
Ну, слушайте, в пятый или десятый раз сообщается о убийстве.
Нет, но если будет пятый или десятый лидер, ну, наверное, будут и пять, и десять, если будет двадцатый, сообщат о ликвидации двадцатого.
Давайте по факту, что происходит. Там,
угу. Да, давайте, конечно.
Не один, даже второй, это неинтересно. Дело в том, что в сирийско-иракском приграничье действуют достаточно активно вот эти отряды исламского государства. Оно полностью не ликвидировано. Да? Оно там, они контролируют какие-то небольшие районы, но не контролируют эти районы. То есть эта операция не покончена. И вполне вероятно, что в каком-то этапе эта структура может вырасти и более мощность вернуться тем масштабам или близко к тем масштабам, которые были. Но я вам больше того скажу, что на самом деле есть еще опасность того, что в Афганистане исламское государство Хорасан, это один из, ну, таких направлений, филиалов, как угодно назвать, исламское государство приобретает все больше и большую силу. Там происходит то, что в Ираке было после свержения режима Саддама Хусейна слияние радикальных исламистских организаций с бывшими офицерами армии службы безопасности иракской армии. Сейчас к исламскому государству Хорасан в Афганистане присоединяются многие бывшие военные, представители спецслужб бывшего режима, значит, афганского ГАНИ, да, которого поддерживали Соединенные Штаты. И это приобретает очень опасный характер, потому что для нас, с учетом того, что на афгано-таджикской границе, если, не дай бог, что возникнет, наверное, мы можем вмешаться.
Тут же еще было сообщение о том, что и в Тартус зашли несколько российских кораблей.
Аж 6 больших, да, десантных кораблей Северного и Балтийского флотов.
Пополняют
в
запасы.
Учения в МФ России.
Да. Угу. Что-то стоит ожидать, как полагаете? Потому что вот даже эта операция по ликвидации лидера запрещенного ИГИЛ в России, такое уточнение есть, что про операцию Россию предупредили. То есть вещь такая готовилась заранее и не так, что проинициативничали скрытно от всех, как иногда бывало с американской стороны.
Джен Псаки ушла от ответа на вопрос, координировали ли действия Соединенных Штатов с Россией в рамках вот этой операции по ликвидации главаря ИГИЛ.
Ну да, координировала и предупредила все-таки, да, здесь разница
была. В России происходят очень непростые события, чтобы вы понимали, понимаете, да? Это не только провинция Идлиб, это и северная часть Силатаки, Хомс и так далее, да? Там никто ж не до сих пор в Идлибе находится 50-70 тысяч боевиков разных, так бы, протурецких организаций, на самом деле, террористических группировок, типа НУСРА, Пештуэнэ, Аль-Каида и многих других организаций. Да? Значит, на северо-востоке Сирии там тоже непростая ситуация. Сирийское правительство не контролирует защитную часть долины Евфрат, это жительница Сирии. Они не контролируют месторождение нефти Дерезори. В Сирии очень тяжелое экономическое положение, в том числе с продовольствием. И во что это обернется вообще, это еще отдельный вопрос, знаете.
Угу. Мы вас услышали, поняли, Семен Аркадьевич. Спасибо вам. Семен Багдасаров, политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на связи, а мы переходим к другим вопросам.
В эфире радио «Спутник».
В 15.00 по московскому времени официально стартует Олимпиада. Церемония открытия пройдет в Пекине, ну, как и сама Олимпиада. В том числе и по этому поводу в Китай приехал президент России Владимир Путин.
Во многих моментах историческая рекордная Олимпиада, потому что впервые в одном городе пройдет зимняя и летняя. Причем в очень ограниченный период времени, мы помним, еще летняя Олимпиада была там всего-то меньше 15 лет назад. Что еще любопытно, там снега еще меньше, чем в Сочи. Исторически. Уже рассказывают, по какой цене будут завозить этот самый снег. Мне очень понравилось.
Так,
закупили,
господи,
оборудование в Италии.
Заберите, у нас его в этом году, ну, далеко везти,
а сколько,
конечно,
будет доставка стоить? Да, потому что один кубометр на том оборудовании, которое поставила Италия, подсчитали, уже будет стоить от 3 до 7 евро за куб. Мне вот тоже стало интересно. Где вот эти расследования, которые обязательно расскажут, ну, как в Китае тратят средства? Официально говорят, что будет самый экономный Олимпиадой 3,9 миллиарда долларов, но есть как-то очень в этом большие сомнения. Просто потому что...
Да, одни коронавирусные тестирования чего стоят. Да, это дополнительная нагрузка всегда.
Это дополнительная, но не ключевая.
Финансовая.
Основная всегда нагрузка идет на возведение объектов. Вот о чем
понятно, речь.
И другое дело, что здесь она еще будет без зрителей. И поэтому продавать билеты никак никому не получится. А еще очень важный момент, на который почему-то очень редко обращают внимание, о том, что крупное международное спортивное событие — это всегда еще при ток денег в местную экономику, в местные бизнесы, как говорится. Это проживание, питание, сувенирка. Это самое банальное, что я назвал. А, туристические какие-нибудь поездки. В общем, неофициально эта Олимпиада может стать одной из самых дорогих вместе с Сочи и Пекином, тем самым летним. Вот еще обещают нулевой углеродный след. Я вот сидел, думал, как такое в принципе возможно в Китае.
А я вот тоже пытаюсь себе представить.
И не могу себе представить. То есть, по идее, значит, все товары, вообще все, что производится, должно быть произведено именно в самом Китае. Но при этом они сразу же говорят, что снегопроизводительное оборудование привезли из Италии. Уже сразу не нулевое. Ну, я не знаю, может быть, я не совсем правильно понимаю, что именно имеется
что
в виду здесь.
Что подразумевается, в данном
Но
случае.
Но если вкратце прям совсем, то что? Про саму спортивную программу добавить можно. Несколько фристайловых видов внесли в программу игр. Несколько смешанных соревнований, то есть где одновременно соревнуются, не мужчины с женщинами, женщины с мужчинами, а в команде одновременно женщины-мужчины. И во многом благодаря этому, кстати, одиночка в бобслее женская добавлена. Благодаря этому повысился процент женщин-участниц. Одна из таких самых инклюзивно в половом плане Олимпиад будет. 55% на 45%. Хотя вот сейчас сказал, мужчин-женщин нужно же теперь учитывать тех самых, кто не определился. Теперь прецеденты есть и такие.
Небинарные персоны.
Ну, да, сейчас очень модно это слово. И дальше что? Про российскую сборную. Ожидается, что по самым разным прикидкам, от 6 до 11 золотых медалей, это от негативного до позитивного прогноза, до 30 медалей плюс-минус вообще. И вот пишут тоже, что только в один день можно не рассчитывать на медали. Просто звучит, с одной стороны, как-то грустно, с другой стороны, учитывая, что после 2006 года на зимних Олимпиадах как-то Россия прям, если не считать Сочи, прям совсем не блистала, потому что прям как-то сначала, в 2010 году было как-то ужасно, прям про соревновательному уровню, а дальше понесли всякие ограничительные, хотя, с другой стороны, дальше-то после этого всего один 18-й год был. И то там нашлось чему порадоваться, тоже на Дальнем Востоке была, в Корее была Олимпиада, и хоккей на олимпийский финал с утречка можно было посмотреть очень-очень хорошо. Так что Олимпиада будет коронавирусная, Олимпиада будет в пузыре, и во многом эта Олимпиада пройдет под символом не кто лучше, кто быстрее, кто выше, кто сильнее, а кто не заразится перед решающим стартом.
Абсолютно верно, потому что каждый день новые сообщения о том, что какие-то у
сейчас
кого-то положительные пробы.
Вообще абсолютно ерунда, что пусть переболеют.
В течение...
Вот те, кто болеет сейчас, тех проверять не будут дальше. Проверять будут, но там чуть-чуть более, лояльное отношение. И вот тут будет очень хороший момент. Прям вот очень такое, испытание вот этому всему Международному Олимпийскому комитету и местным китайским организаторам. Потому что если, я условно говорю, если Валиева перед произвольной женской программой получит положительный тест на коронавирус, я лично им никому не поверю. Ну, это так, от себя лично добавить. Ну, а так, вот про Путина визит сказали, давай вкратце еще тоже напомним, что да. С политическими бойкотами эта Олимпиада тоже была связана. Я не понимаю тоже, в чем был смысл объявлять какой-то политический бойкот, учитывая, что и так многим туда не разрешили ехать, потому что коронавирусные ограничения, соревнования и так пройдут без зрителей. Но теперь вот есть такой аргумент. Мы не едем не потому что ограничения, не потому что средства экономим, потому что далеко. У нас политический бойкот, да.
Да, политический
дипломатический бойкот. Дипломатический бойкот,
ни в коем случае не касается участия спортсменов. Все команды приезжают. Просто официальные лица, лидеры, например, да, или официальные представители не будут принимать участие. Ну, это их выбор. Российским ответом на требование прекратить вещание телеканала «Арти Германия» стали ограничения на работу, в частности, немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle». Им, среди прочего, запрещен допуск в Госдуму.
Ну да, теперь. И про запрет, наверное, говорить не будем. Уже много сказано, про критику тоже. А в данный момент, российский МИД принял решение закрыть корпункт «Deutsche Welle», аннулировать все аккредитации российского бюро, на данный момент механизм признания иноагентом, германский МИД возмущен, естественно, требуют клянуться, что все это другое, рассказывают о том, что независимое издание, никаких оснований нет, очень классные слова произнесены, что это все вносит напряжение в взаимоотношения России с Германией. Ну и я предлагаю всем тем, кто очень любит пнуть российский Роскомнадзор или какие-нибудь другие ведомства, которые успешно, неуспешно по-разному борются с Телеграмом, немножечко порассуждать о том, как немецкие, тоже чиновники решили предписать остановить эфиры RT Германия в сети через мобильные приложения, Smart TV-то ладно. В общем, воюют с интернетом в Германии вовсю. Не только российские ведомства ограничительные, запретительные пытаются просунуть свои щупальца в интернет. Нет, это повсеместно, поэтому давайте дружно писать мемчики и веселые фразы о том, как в Германии вообще не отдупляют, где офлайн, где онлайн, что можно запретить, что нельзя, и на каком, главное, основании.
Да, и, кстати, еще один маленький нюанс. Дело в том, что сотрудникам Deutsche Welle, да, им не запрещают работать журналистами в России.
Поэтому... Ну, одно другого не исключает. Журналистикой занимайтесь. Да, другое пожалуйста. Дело, что если у вас корочка Deutsche Welle, будьте добры иметь в виду вот в этот комплекс мер, который уже принят или планируется.
Это да. Дмитрий Юрьев, политолог, сейчас на связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Александрович, приветствуем.
Доброе утро.
Дмитрий Александрович, рад вас слышать. Вы как считаете, это другое или на самом деле российский МИД нарушает жесточайшим образом независимую журналистику, права там что-то про голос Германии, который хотят услышать?
Вы правильно вспомнили про мемасик, это другое, да? Во-вторых, естественно, все, вот я уже посмотрел в комментариях к этой новости, вспоминают замечательный анекдот про бандеровцев, которые там спорят, стрелять им в москале или нет, и один другому говорит, а вдруг они в нас тоже стрельнут, как тю, в нас-то за что? Но это все смешное, а у меня почему-то возникли не смешные ассоциации. Понимаете, как бы культ на Западе главный, да, законности, пусть рухнет мир, но восторжествует право. Главное право. Но тут фишка такая в этом западном подходе, она все чаще выявляется, и здесь она, конечно, очень красиво выявляется, что право есть у того, кто имеет право. И он же имеет право решить, у кого права нет. Поэтому у меня ассоциация не с анекдотами возникает, а с Нюрнбергскими законами, принятыми в свое время, где нацистский режим устанавливал, кто может быть гражданином Германии, а кто нет. По своей воле. Там причем была так не просто формулировка, что еврей не может, а немец может. Может немец или родственный народ, тот, который считает, который готов служить нацистской родине, и который этой родине пригодится. То есть некая родина нацистская, да, она решает, этот человек имеет право, этот не имеет права. Мы имеем дело с типичным политическим расизмом. Мы имеем дело с ситуацией, когда вообще никого не интересует реально вопрос, на что кто имеет право, на что кто не имеет права. Мы хотим мы делаем.
Дмитрий Александрович, но там упоминает немецкие, опять же, вот эти ведомства, какие-то разрешения, которые «Арти» и Германия якобы не получили. Я, честно, не очень разбираюсь в этих механизмах запуска, работы полноценного телеканала. Речь про онлайн вообще не идет, хотя ребята из немецких ведомств хотят запретить «Арти» вещать и в онлайн. Я думаю, если им немножечко на минутку дольше микрофон оставить, они и по на русском языке захотят, чтобы был тоже запрет введен. Вот этот момент есть. Можно же всегда написать какой-то еще дополнительный правил или найти вот такой пунктик. А звучит как будто бы, что Россия вот так вот огульно берет и запрещает, а у них там, ну, посмотрите, у нас есть же правила, вот вы не исполнили.
Да, да. Понимаете, есть еще, вот помимо того, о чем вы рассказали, заявление журналистов Германии, где там все более четко написано, что RT-то можно запрещать, потому что это пропагандистский канал.
Государственный, да. А у нас независимый.
Это независимый, представляет объективную картину. Причем огромный успех RT за рубежом и в Германии, и в Америке, в Европе, которые до того, как начали их просто вырубать.
Давайте уточним, Дмитрий Александрович, в онлайне успех даже без вырубания есть в тройке, в четверке, а где-то и в на лидирующих местах по просмотрам, прослушкам или проглядкам.
Не с пропагандой, а с тем, что люди до такой степени устали от тоталитаризма идеологического, который сейчас в западных медиа процветает, что RT просто новостями, просто более широким показом мнений пробивает. Сейчас RT в роли голоса Америки и Deutsche Welle в 70-е годы в Советском Союзе, которые вырубают за то, что они дают более широкую, более свободную информацию.
Дмитрий Александрович, так ответные меры не рубят в России ли такую ситуацию, что вот, ну, представляете, вы же лично лишитесь какого-то альтернативного взгляда, который раньше только Deutsche Welle мог вам подать?
Да. Ну, понимаете, как бы, во-первых, информацию сейчас можно достать очень легко, но я сейчас с другой стороны говорю, с циничной, с политической. Мы как-то, русские своих не бросают, да? Ну, елки-палки, такое хамское, наглое поведение у зарубежных правительств в отношении российского медиа RT, да, это как бы, ну, действительно российская журналистика, работающая хорошо, работающая конкурентно, нам затыкают рот, нам не дают возможности как бы присутствовать в медиапространстве, ну, так дипломатов высылают.
Дмитрий
Абсолютно
Александрович.
Правильное, логичное как бы, решение нашего МИДа.
Вот все, что сейчас было проговорено и озвучено, это безусловно так, и вот эти двойные и тройные стандарты лицемерия, оно само собой существует, но на это мы уже обращали внимание многократно. А что дальше-то? Ну вот это пойдет по какой-то восходящей траектории или по нисходящей? С точки зрения информационного...
Учитывая, кстати, что немецкий канцлер как-то отмалчивается в последнее время по многим вопросам. А вот наоборот, какое-нибудь внешнеполитическое ведомство, там ребята новые, которые пришли, вообще не очень боятся тех слов, которые говорят.
Знаете, мы сейчас выходим с вами в более широкий контекст, потому что, конечно, это связано далеко не только с медийной стороной, с информационной политикой, это связано со всей глобальной политикой в мире, которая строится сейчас по тому же самому принципу. Мы делаем, что хотим, как бы, а вы идите на компромисс, пожалуйста, вы имеете право лечь в углу, прикрыть голову руками и по возможности даже вякать, но тихо, когда мы будем вас сапогами бить. Понимаете, вот это дворовое хамство, возведенное в ранг международной глобальной политики, это тренд. И России сейчас очень непросто от этого отбиваться. Только да. Мы можем пожелать того, чтобы она отбивалась эффективно.
Безусловно. Дмитрий Александрович, совсем мало времени у нас остается. Еще одна новость. США ввели новый набор санкций против Белоруссии, на этот раз за преследование диссидентов за рубежом.
Тут чуть более широкий момент, вот этот запрет Хашакджи, про который рассказал госсекретарь Блинкин, это инструмент противодействия репрессивным мерам против журналистов и активистов. Но вот эти диссиденты, которые имелись в виду относительно Беларуси, это в первую очередь легкоатлетка Тимановская. Кстати, большой привет нашим коллегам, которые перевели Олимпиан как олимпийский чемпион. Никакой чемпионка Тимановская не является, она просто участвовала в Олимпиаде, да. Это и значит слово «Олимпиан». Вот этот момент, вроде говорят про ситуацию на Ближнем Востоке, собственно, Хашакджи, понятно, что это за трагичная история, и сразу же возникает Белоруссия. Что за сигнальчик от Блинкина? И вообще, кому он направлен, на ваш взгляд, Белоруссии ли и Саудовской или Аравии ли?
Ну, Саудовская Аравия, понятно, что это припрячь, пристегнуть имя. Суть очень простая. Это, опять же, выпад в рамках вот того, о чем мы говорили, против России, против Белоруссии. Потому что я вижу, тут можно и Хашоги приплести, и кого угодно, но суть в недавних заявлениях Лукашенко о военном взаимодействии с Россией. Мне кажется, это так.
Кстати, да, и учения уже назвали, что учения российско-белорусские к эскалации приведут. Дмитрий Александрович, а я сейчас подумал, Олимпиада, кстати, начинается. Причем зимняя. Не звоночек лета каким-нибудь хоккеистам, не знаю, бобслеистам, фристайлистам, мол, ребят, если что, дорожка диссидентов для вас. Тимановская жалуется, кстати, на свое положение в Польше. Как-то ей пугает очень многое. Может быть, это и такой звоночек тоже? Для спортсменов еще?
Ну, хорошо бы, если бы это был звоночек для спортсменов. Меня больше волнует то, что это нарастающий колокольный буквально звоночек, который, мне кажется, попыткой прикрыть планируемые очень серьезные провокации. Запугивание Белоруссии, запугивание России, предупреждение о вторжении и так далее.
Да, и под Олимпиаду вооруженные действия провокационные уже были. Правда, это давненечко, правда. Не хочется, чтобы повторялось.
Дмитрий Александрович, спасибо. Дмитрий Юрьев, политолог, был с нами на связи. А в студии Алексей Красильников и Мария Меркулова.